Так, началось паломничество в поход. Итак, дорогие друзья, мы, собственно говоря, остановились на прошлой лекции, которая была короче, чем хотелось бы, на вопросе о том, почему, самый главный вопрос, почему вот Бог-творец известен среди неписьменных народов, но не актуален. Почему он не является центром религиозной жизни? То, что он, хотя и известен, но не актуален, этому есть огромное количество примеров. То есть мы с вами на прошлой лекции говорили о том, насколько в общем, повсюду распространено знание о Боге Творце. Говорили о том, что он связан с миром неба, что он именуется небожителем повсюду, отцом, даже мы это с вами тоже объясняли. Вот, говорили о разных концепциях, когда вот ученые убедились, что на самом деле знание Бога, высшего Бога, Бога-создателя, отец это же создатель одновременно, да, что оно повсеместно, и вот эти идеи эволюционного развития, которые предлагал там, скажем, Тейлор, отпали. Мило. Я чувствую, что часть студентов специально ждет, когда придет преподаватель, насколько бы он не опоздал. Потому что прийти в аудиторию раньше преподавать, это просто унизительно. Во всей видимости. Вот. Это забвение, оно очень распространено. Повсюду практически говорится о том, что Бог ушел. Вот он был среди людей, он был на земле, и он ушел. Часто из-за каких-то неправильных действий человека. Весьма распространено мнение, что из-за каких-то неправильных действий женщины. Он ушел. Ну что, это не так смешно, на самом деле, если мы вспомним Библию, то мы поймем, что... В общем, это древнее воспоминание имеет право. А между тем, действительно, в той же Африке повсеместная мысль о том, что, причем непонятно, это какое-то абсурдное действие женщины, которое там и неплохое, и нехорошее. Но вот из-за него почему-то Бог ушел на небо. Ну, предположим, там в одном западноафриканском племени рассказывается о том, что Бог возмутился, как громко женщина толчет в ступке зерно, ну, когда она стирает там его в муку. В общем, вроде бы глупо, но что делать? Приходится. Можно иногда снимать головной убор, особенно как перед святыми иконами, и преподавать. И перчатки. Вот. Кстати, там есть такие более конвенциальные места. Вот посмотрите, вот, например, я вижу. Около окна. Там удобнее будет. Вы там сядете, будете описывать. Ну ладно. То есть знание того, что что-то произошло, есть, но это кажется зрителю, вот человеку неписанной традиции, непонятным и, в общем-то, абсурдным. Ну, представим себе на минуту, что все внутреннее содержание предания о грехопадении исчезает, И сказывается одно, Бог ушел от людей, потому что женщина съела яблоко. Вот примерно вот на этом же уровне абсурда, понимаете, дается здесь. Здесь много очень выброшено денег, они просто забыты. Они забыты. Интересно, что очень часто идея вины присутствует вот в этом, в этих отношениях с забытым Богом. Но опять же уже осмысляется своеобразно. Вот, например, в одном нанайском селении, в селении Хаю, русский этнограф Анна Смоляк в 1972 году записала следующую, как говорили сами люди, древнюю молитву. Древнюю молитву. К солнцу, как пану. Они сами называют древней молитвой. И говорится о том, что ее читать хотя бы раз в год хорошо. Так что же говорится в этой молитве? Восходящее солнце, восходящий Акпан, дайте хорошего здоровья, хорошей жизни. Помилуйте нас, дабы было хорошо нам. Восходящее солнце, свети мне в лицо лучами своими. Помилуй нас, восходящее солнце, восходящий Акпан. То есть... Конечно, речь идет, они сами объясняют, знаете, нанайцы, что речь о том, что молиться надо, чтобы были мы здоровы, все было хорошо. Но есть ощущение, надо просить о милости. Просить о милости. Соответственно, есть какая-то вина. Но понятие вины перед Богом полностью отсутствует. Есть только старые воспоминания. Интересно, что молитвы Верховному Богу, там, где они есть, далеко не у всех народов, они вообще есть. Они очень редки. Вот вас, наверное, немножко даже удивило, что хорошо хотя бы раз в год молиться этой молитвой. Да? Понимаете, если бы вам, христианам бы сказали, хорошо бы там разочек в году помолиться Богу. Понимаете, вы бы несколько удивились. Хотя, совсем еще исторически недавно, лет эдак 100 назад, 150, разочек в году причаститься считалось совершенно нормальным делом. И часто встречаться вообще большинство людей считало это каким-то извращением христианского поведения. Надо, как говорили при старом режиме, царском режиме, обычно люди, надо отдать Бог, и благочестивые. Неблагочестивые-то не причащались, а 3 рубля покупали у священника справку, что они причащались, несли ее по месту службы. Потому что без справки, что ты раз в году причащался и исповедовался, православному человеку нельзя было служить на государственной службе. Вот. Но не все это делали, а многие священники с удовольствием за 3 рубля, 3 рубля это были хорошие деньги, 3 рубля это были тогдашние $1.5, ну а $1.5 это, знаете, тогда были очень большие. Вот, значит, ну те, кто все же причащались, считали, что неприлично вот, покупать такую справку, те говорили так, надо отдать долг Богу. Вы понимаете, вот долг Богу, Богу Божий, кесарю кесарево, вот, а потом живи как хочешь. Согласитесь, что это очень похоже на эту молитву. Чтобы нам было хорошо. Свети нам в лицо, чтобы нам было хорошо. Пойди сюда, мальчик, и сделай так, чтобы мне было хорошо. Примерно вот в этом смысле молитвы этой. Вот, но это состояние умов. Тут ничего не поделаешь. Мы с вами, как религиоведы, просто изучаем вот это состояние умов. Это общество отлучий неписьменных народов. Интересно, что молитва это не только редкая. Скажем, у немцев, вы помните, немцы это народ, который живет на европейском, по обе стороны Уральского хребта, на далеком севере, то есть и в Архангельской области, и в Тюменской области. Так вот, у немцев, которых раньше называли самоедами, у них верховный бог – это небо, нум, небо. И ему молились 2 раза в год. Вот. Интересно, что эти молитвы практически повсюду являются, их осуществляют не те люди, которые являются главными, религиозными деятелями, среди этих племен. А такими главными религиозными деятелями, как мы скоро узнаем, являются колдуны или, научно говоря, шаманы. Вот. А являются старейшины племени. То есть люди, которые, как правило, в религиозной жизни чисто пассивную роль приняли. То есть они тоже заказчики у колдуна каких-то действий. А тут именно они молятся небесному Богу. Вот сэр Эванс Притчард, о котором я уже вам не раз говорил, и который занимался как раз нилотскими племенами Судана, он говорил, что в Судане, вот у нилотов, у черного населения Судана, да, негроидного, у них существует два типа религиозных деятелей. Он их называл пророк и священник. Но вот священники — это как раз старейшины племени. Они совершают регулярные, хотя и редкие, священнодействия и жертвоприношения. Кстати говоря, когда читается эта молитва Акпану, желательно принести в жертву Акпану или собаку, или свинью. Вот, то есть это и жертвоприношение, и молитва, они сочетаются. Ну, это достаточно обычная вещь. Да не всюду приносят жертву собак, но опять же, это уже дело вкуса. Есть же китайская традиция. В Китае собак едят, поэтому, собственно, их жертву можно. Вот. А пророк — это колдун, на самом деле. Это колдун. Одна из функций колдуна — это пророческая функция. Он предвещает будущее заказчику или клиенту. Вот. Так что мы видим, что разные социальные группы. То есть такое ощущение, что есть одна традиция, явно постепенно деградирующая, у многих народов исчезнувшая, и есть другая традиция. Вот колдовская, о которой мы будем говорить, которых мы будем говорить, когда будем за ней вот на следующем этапе наших лекций. Интересно, что опять же в молитве участвует все племя. В молитве небесному Богу участвует все племя. Не отдельные люди, не заказчики участвуют, как правило, все племя. Но вот так для большинства народов это постоянство этой молитвы не характерно. Что это редкие молитвы, и во многих, например, вот исследователи австралийских племен Стрехлоу говорили, что хотя в верованиях австралийцев существуют божественные небожители, они, по мнению обитателей большинства районов Австралии, не интересуются людскими проблемами и не имеют никакой власти над человеком. Они вне его. Эвенки говорили, что главный бог неба, Боа Эндури, живет на девятом небе. Он как человек. Это очень интересное мнение. Тоже довольно распространенное. Потому что и австралийцы говорят о том, что, хотя называют соколом, орлом вот этого творца, но говорят, что он как, он говорит, вот похож на человека. Он такой же, как мы. Его портрет словесный — это черный, старый, черный, седой человек. Но не забудем, что австралийские аборигены, они негроидные. Да? Вот. То есть, вот это небесное существо, оно подобно человеку. Оно имеет человеческий облик. Тоже очень интересно. Очень древнее знание. Мы с вами уже знаем и помним, что когда Бога изображают в виде человека, тем самым подчеркивают, что человек богоподобен. Что в человеке есть божество. Но здесь-то уже, естественно, все забыто. Остается только вот образ. Итак, в чем же тут дело? Вот Эндрю Лэнг как раз в результате своих исследований писал: если бы вера в отца всячески была среди дикарей результатом позднейших человеческих умозаключений, она должна была отличаться своей очевидностью и силой. Но ее в Австралии обнаружить очень трудно, так как она является тайным верованием. Среди австралийских аборигенных народов весьма заметны молитвы предкам, жертвоприношения и служения духам и богам низшим, в то время как сотворившему мир существу не приносят жертвенных даров или они очень малы, и часто это существо является только тенью собственного имени. Он поэтому не позднейшее, наилучшим образом знаемое порождение размышляющего гения, помните идеи Содерблома, да? Но нечто совершенно тому обратное. Это из статьи «Представление о Боге среди первобытных и диких народов» в энциклопедии религии и этики, статьи, которую написал Эндрю Лэнг. 7 том, страница 246. Итак, возникает для нас тогда вопрос, если Бог так хорошо забыт, в чем же дело? Почему? Вы знаете, очень долго я сам не мог ответить на этот вопрос никак. Я говорил о том, что, скорее всего, почитание Бога нравственно сложно, оно вызывает высокие требования к человеку, ставит, потому что надо быть подобным Богу, а кому это легко? Это все правильно. И мы увидим, что эти все моменты существуют чуть позже. Но это глубинная причина. Но между этой глубинной причиной и реальностью существует один очень важный момент, которым я хотел бы с вами, может быть, впервые поделиться. Это проблема трансляции. Проблема трансляции знаний. Мы с вами уже говорили, это последнее время меня очень увлекла эта идея, и мы с вами уже говорили на лекции о неписанных народах о том, что такое письмо. И вот посмотрите. Поскольку религиозное знание, безусловно, дошло до нас у неписанных народов, и очень оно древнее. Вот, собственно говоря, мнение совсем недавнее в энциклопедии религии Мерчелиады. Ясно, что нет никаких общественных или хозяйственных факторов, причинно-следственного характера, которые бы определяли набор элементов, благодаря которым высшее существо открывает себя в культуре. После долгих споров среди ученых осталось мало сомнений в том, что сложные богословские умозрения высшего существа предшествуют у неписанных народов появлению среди них богословских воззрений исторического монотеизма, привносимого миссионерами или колониальными властями. То есть не миссионеры, исторические, значит, уже письменных народов, не миссионеры, не власти внешние, а сами народы сохранили это знание. Значит, понимаете, оно транслировалось, оно передавалось. Оно передавалось, естественно, устно. Потому что письменности еще не было. Оно передавалось устно. И вот здесь самое важное. Понимаете, ведь знание о Боге передается не как информация, а как священное действие. Собственно говоря, вон выйдете на улицу, любой человек вам скажет, что да, я знаю, что есть вера там, в Бога, во Христа, все эти вещи, ну, любой знает, как говорится. Но только человек, который живет богослужением, живет молитвой, он ощущает Бога внутри себя. Значит, для этого он должен быть внутри религиозного действия. А теперь посмотрите, что такое богослужение. В идеале, не случайно, сейчас так много издается переводов литургии на русский язык, чтобы этим пользовались обычные молящиеся. Это совершенно не случайно. Понимаете, совершенно неправильно, когда там священники что-то делают в алтаре, а люди просто там слушают пение хора, какие-то отдельные знакомые слова повторяют, и потом там даже причащают святых христовых тайн. Это любой священник, богослов вам скажет, что это неправильный путь. Правильный путь – это... Тем более, что христиане – это избранное священство, люди, взятые в удел. Они все участвуют в священном действии. И священник только предстоятель общины, а вся община действует. Вот. И это повсюду, это не только христианство, это, возьмите, ислам, там другой тип религиозного действия. Но тоже обязательно вся община молится. И повсюду так. То, что у нас возникло исторически, скажем, в России – и не только, к сожалению, в России, вот это представление, что священник там занимается в алтаре своим делом, а мы получаем там вершки или корешки от этого их дела. Это глубоко ошибочное представление. Повсюду священное действие – это общее дело. Ну, слово литургия, да, по определению, общее дело. И вот, что же делают священники, что должны делать миряне? Те, кто хоть немножко знают, что происходит в алтаре, прекрасно знают, что священник имеет перед собой служебник и совершает священное действие, читая молитву. Читая молитву. Конечно, он знает, что на память опытный священник, но все равно у него лежит, все равно он смотрит, потому что может что-то пропустить, что-то нарушить. Он должен знать в совершенстве ход богослужения. В совершенстве. Желательно, чтобы его знали и миряне. Сейчас, вот вы знаете, нынешний патриарх Кирилл практикует чтение тайных молитв священнических вслух для всего храма. Он считает это правильно, потому что все принимали участие в полноте богослужения, зная священное действие. Зная священное действие. Вот. Я вот вижу, что среди нас есть несколько скаутов. Я знаю, что один из методов скаутского богослужения, скажем, в лесу, это когда просто веревочкой затягивается территория алтаря, где ставится престол переносной, и священник совершает литургию. Но поскольку это веревочка, туда заходить нельзя, но смотреть-то можно, никому не запретишь. И любая девочка может посмотреть, как совершается литургия во всей ее полноте. Это очень важно, это очень полезно. Но женщин, как обычно, в алтарь православных храмов не пускают. Вот. Так что вот это соучастие в священном действии очень важно. Молитва, священное действие происходит, естественно, по письменному тексту. По письменному тексту. А теперь представим, что письменности нет. А священное действие есть. Как быть? Значит, надо все последование священного действия знать наизусть, без ошибок. Представьте себе, что православный священник начинает читать молитвы там, с массой ошибок, пропусков. Ну, в общем-то, там уж непонятно, что будет. Ну, по вере люди причастятся, но, безусловно, такой священник будет скоро запрещен в служении за нерадение. Вот. Тут, когда нет письменного текста, остается только одно. Абсолютно точная трансляция священного знания. И мы знаем, что, например, в Ведах, вот в ведической Индии, трансляция продолжалась до исторического времени. Уже люди прекрасно умели писать, но все равно считали, что вот ритуальные знания, то есть гимны Вед и комментирующие их брахманы, нельзя записывать. И опять же нам понятно, почему нельзя записывать. Потому что живое слово, оно должно быть внутри человека. Понимаете, человек должен им жить. Вы знаете, что какой-нибудь там благочестивый человек, который постоянно читает священное писание и постоянно читает псалтирь, он говорит, и у него невольно появляются фразы из псалмов, фразы из молитв, фразы из священного писания. Также участвуют в старых священников. Это, они просто живут этим. Это уже живет в них. И это правильный подход. Но для этого надо учить, и в той же ведической традиции в течение 14 лет мальчики, брахманы, учат наизусть священные тексты. 14 лет. Больше, то есть как и у нас школа и институт, да? Бакалавриат, по крайней мере. Вот. Учат священные тексты наизусть, чтобы не смотреть по книжкам. А чтобы это жило в тебе и во время священного действия проявлялось. И потому что и эти нанайцы наши, которые сейчас говорил с вами, с Боа Эндури, и австралийские аборигены знают о высшем существе, знают о нем некоторые вещи, даже какие-то молитвы. Можно предположить, дорогие друзья, одну очень важную вещь. Что долгие тысячелетия, если не десятки тысячелетий, происходила трансляция священного богослужебного знания. Так же, как и в ведах заучивались молитвы, последования, священники совершали, а священники кто такие? Это избранники общины, естественно, это же не колдуны. Священники совершали священное действие, подучили детей своих там сыновей или пришедших, наиболее одаренных духовно юношей, учили этим священным действием, учили этому священному знанию. И так происходила трансляция. Но для того, чтобы она происходила, необходимо одно, хотя бы участие общества, причем религиозно активной части общества, вот такое живое алкание богообщения. Когда человек, что такое 14 лет учить священные тексты? Да понимаете, любой, вы там к зачету не выучите ничего толком, понимаете? За два дня там что-то листаете, а потом вот отвечаете, обид хорошо. Я в них вижу алкание, а другие не понимают, понимаете? Вот. Поэтому такое вот вдумчивое, представляете, вот если бы священнику надо было всю литургию, причем и все основные, и вечернюю, да, и литургию Василия Великого, и Григория, Папа Григория Двоеслова, не говоря уже о литургии Иоанна Златоуста, все это знать на память. Знать на память все Евангелие и апостол. И также премии Ветхого Завета. Все это, чтобы он знал на память. Сколько ему надо было бы учиться? Представьте себе. Ну, нет письменности. Представляете? Вот. И не одному священнику, а алтарникам, которые читают те же премии. Якону. То есть совершенно по-другому бы строилась культура. Мы столкнемся с тем, что она так и строилась, скажем, в индоарийском обществе. И, по всей видимости, не только в индоарийском. Индоарийское уникальное общество донесло это практически до нас. А в других местах это давно утрачено, уже многие тысячи лет назад утрачено. Но это было, видимо, иначе вообще бы никакой памяти бы не осталось. Вот посмотрите, у нас, ну сколько... Но реально борьба с религией по полной программе шла в нашей стране где-то лет 60, лет 50. И за это время, даже не 70, и за это время абсолютное религиозное одичание произошло 95% населения. Алло, Юра, я так и знал, что ты позвонишь мне именно в тот момент, когда у меня лекция. Да, у меня... Ой, позвони, позже мы прямо домой позвонить. Я уже буду дома. В 6 я буду дома. А я тебя... Так, академик Пивоваров, мой старый друг. Мы с ним всегда попадаем друг к другу на лекцию. Он мне звонит на лекцию. Я ждал его звонка. Он мне звонит на лекцию. Я ему звоню на его лекцию. Это даже смешно. Ой, я так и знал, что я тебе попал на лекцию. Я выключу телефон. Ну вот. Ну, все опять. Мы с ним дружны. С лет 20. Представляете? Он сейчас заместитель отделения исторического Академии наук. Верующий, достойный, умный человек, специалист по русской истории. Вот, я его очень люблю. Ну, это так, кстати. Дорогие друзья, это важно понять. Понимаете, вот я когда сам это понял до конца, мне стало очень это существенно, поскольку эти народы первобытные наши, они знают многое. Значит, это знание до какого-то момента транслировалось, передавалось. А потом у народов стала проблема. У людей стала проблема. Что, в общем-то, наступало забвение, угасание вот этого напряженного стремления помнить о Боге. Не то, чтобы оно исчезло в один момент. Ну, как и у нас с вами. Вы же знаете, очень часто бывают моменты, когда вот хочется молиться, читать. А бывают моменты, ну, по каким-то причинам, что это немножко отходит, и какие-то суета, бытовые вещи, влюбились, там, увлеклись какой-нибудь книгой, что-то. Вот немножко это отошло на второй план. И вы знаете, что это всегда не полезно. Но это бывает, это естественно. Человек флюитен, подвижен. И вот надо всегда себя понуждать возвращаться. Вот в этом задача. Не расслабляться. Так вот, одни народы понуждали, а другие не понуждали. Почему? Ну, вот это уже индивидуальный выбор тех или иных коллективов. До какого-то времени может сокращаться количество вот этих носителей живого духовного знания, и это ничего, от них потом опять пойдет расширение, а после какого-то количества уже расширение не пойдет, все умирает, остается одно воспоминание. Вот из этого ситуации есть два выхода, или забвение, и тогда ты вот как неписанные народы, только что-то помнишь, какую-то молитву, какие-то старейшины что-то произносят, а вся духовная жизнь пошла в другом направлении, в каком мы сейчас будем говорить. А другой путь, которым пошли, и который, видимо, все же, при всем том, что это признак слабости, он все же богоданный и очень важный. Это записать. Доверить мертвой букве священное слово. Мы сейчас же настолько привыкли жить в мире священного письменного слова, что нам кажется, что в этом нет ничего дурного. Читать Писание, как хорошо, там молиться по молитвеннику замечательно, совершать богослужение по служебнику чудесно. Это так. Но согласитесь, что это мы этим расписываемся в том, что уже внутри нас это слово так не живет. Оно находится вне нас. Мы можем к нему обратиться. Можем его найти, можем прочесть, и хорошо, что обращаемся. Но значит, внутри себя мы уже многое утратили. Это произошла редукция религиозной жизни, безусловно. Но письменность оказывается подпорьем, подпоркой, позволяющей не только сохранить, но, может быть, и обновить где-то старое знание. И так оно и происходит во всех письменных традициях. В итоге те, кто решили записать, а ведь согласитесь, что само записывание, понимаете, ведь любое же дело, это все же дело не только Божье, но и человеческое. Вот изобретение письма, это, я думаю, величайшее изобретение. И сложнейшее одновременно. Вы представляете, что такое вот эти вот звуки голоса зафиксировать на письме, перенести их в какие-то знаки и сделать эти знаки конвенциальными, которые не только ты один знаешь, но которые понимают все вокруг. Это же великое изобретение, это величайший прорыв, невероятно. Надо вам сказать, что несколько раз, я потом буду говорить о письме больше, но несколько раз человечество доходило до необходимости письма. У нас первые более-менее надежные письменные знаки – это 9-е тысячелетие Сирии. Но это возникало и исчезало. Возникало и исчезало, чтобы уже возникнуть или исчезнуть где-то во второй половине 4-го тысячелетия до Рождества Христова. Вот есть несколько мест, где эта письменность, она на Шандуне в Китае, во Фракии, значит, в нынешней Болгарии, Румынии, вот, в Сирии, но, наконец, вот, Месопотамия, Египет. Вот там это окончательно запечатлелось. И как запечатлелось? Подумайте, как в Египте названо слово письменное. Письменное слово названо «медунечер» – «слова Бога». Слова Бога. То есть это ясно говорим меду, слово nature Бог. Да? То есть ясно сказано, что это божественное лечение. Имеет божественное значение. А там, где этого не произошло, происходило. То есть это было вот выход. Если происходит деградация живой веры, если человек уже не способен, вернее, человечество, сообщество, уже не способно отдавать большую часть себя сохранению и трансляции религиозной жизни, даже не говорю религиозного знания, потому что религиозное знание, это очень попахивает каким-то такой теософией. Именно самой жизни, литургики, понимаете, вот этого служения, этого обмена с Богом, если это исчезает, если, то тогда есть подпорка письму. Если народ не пошел этим путем, то постепенно это знание исчезает вовсе. Исчезает вовсе. И то же самое, коротко, и Бог выносится за скобки. Потому что ему уже невозможно служить, если ты не знаешь этого служения. Если ты забываешь молитвы. И самое главное, если в тебе исчезает, тухнет этот сердечный огонь любви. Потому что и знание молитв, и запоминание священного действия, это же результат горения любви к Богу. Понимаете, у кого же ты заставишь? Вот вас не заставишь часто выучить там к экзамену что-то. То есть нет такого любви к знанию, и там надо вот там перед преподавателем как шпаргалка, там мобильный телефон посмотрел, то все, значит, ответил и забыл. Вот, а тут, понимаете, ведь без дураков. И вот в этой ситуации Бог выносится за скобки. Он забывается. Он не вовсе забывается, но он уходит на периферию сознания. Как нечто маловажное. Как подобное тому, что у вас остается в памяти после сдачи экзамена. Понимаете, какой-то по остаточному признаку. То же самое происходит, дорогие друзья, и со вторым. То есть я суммирую то, что я вам рассказал. То есть сохраняется знание о том, что есть Творец, что Он Небесный Отец, что Он смотрит на всех людей, что у некоторых народов, что даже сохраняется представление о том, что в отчаянных обстоятельствах, в обстоятельствах между жизнью и смертью, можно к Нему возопить. Вот в Мали, например, существует мнение у банту язычных народов, что в момент засухи, когда уже вообще полная хана, вы помните, что банту это в основном скотоводы с небольшим земледелием, когда, значит, засуха уже все, там умирает скот, не родится, естественно, хлебные культуры, и понятно, что община стоит перед лицом смерти. Это у нас, понимаете, сейчас там были пожары, ужасно, все, но потом откуда-то закупили зерно, есть золотой запас там, и, в общем, может торговать со всем миром, и если государство не делает безобразных вещей, как в эпоху Голодомора, то, в общем-то, выжить можно. А в традиционном обществе это все, вот уничтожены, погибли из-за природных катаклизмов источники питания, это значит, ты понимаешь, что сегодня они погибли, у тебя еще есть какой-то запас, ты там месяц проживешь. Но потом ты умрешь с голоду, и ты, и твоя семья. И вот в этой ситуации у банту язычных народов есть обычай обращения к небесному Богу, к которому обычно не обращаются. Уже нет этого священного действия, уже утрачено знание литургии, но можно просто возопить. Можно просто к Богу обратиться. Но не просто, да не просто. Вот у этих народов существует представление, тоже, кстати, очень интересно, что если к духам можно обращаться, надо знать какие-то заклинания, приемчики, то к Богу нужно совершенно иное. К небесному Богу надо обращаться с полным раскаянием, с чувством вины своей за всю свою жизнь. Люди одеваются в такую вот одежду, неяркую, в общем-то, в ретище. Они плачут, они просят, они, в общем-то, изнуряют, что есть еда, но они назначают себе пост. Потому что к Богу можно подойти, только проявив свое, вот, показав свое недостоинство. Показав свою, в общем-то, неадекватность. И тогда Бог может услышать, дать дождь и так далее. Вот, значит, да, такое понимание. И вы видите, что примерно то же самое, но, может, не столь масштабно, есть вот в этой молитве, которую я вам читал Акпану, да, у нанайцев. Вот, а, наконец, представление о том, что Он, Небесный Бог, как человек. И еще что самое интересное, что Его, как правило, нигде не изображают. Не изображают. Он как человек, но Он не изобразим. Он вне образа. А вы знаете, что первобытные народы очень любят изображать многочисленных там духов вообще. В этом смысле, хоть в Африке, и даже у нас, в Сибири, изображений духов полно. Там фантазия работает на полную катушку. А здесь не изображают. Это неизобразимое, это святые. Вот, понимаете, вот суммирую все это. И этот Бог Творец, податель всяческих, он вынесен за скобки. И точно так же вынесено за скобки, забыт его главный контрагент. Мать сыра земля. Великая мать. Ведь не забудем, что в той мифологеме, которую мы заметили еще в доисторическое время, и которую потом увидим у многих письменных народов, существует идея брака небесного бога и земли. И в этом и результатом этого брака является человек. И, по сути говоря, в этом нет ничего невероятного, и ничего не хочешь такой большой выдумки. Это просто в доступных, простых формах описано то, что описано и в Библии. Когда говорится о том, что и взял Бог перст земную, и вдунул в нее дыхание жизни, и стал человек душою живой. То есть, это тот же брак, но только в других формах. То есть, земля, дух, они соединяются, как соединяются муж и жена в браке, и рождается ребенок, а здесь появляется человек. Это соединение двух этих природ. Природы тварной, Богом созданной, и природы нетварной, дух. Психозоси, самый человек душой живою, потому что в него вдунут дух жизни. Так что элемент вот этой мать-земля, творение, мы, конечно, все отлично это знаем, мы все это понимаем, что каждый из нас является на самом деле двуприродным существом. Вот в этом-то вся и суть. Что в каждом из нас присутствует божественное начало и начало Богом сотворенное. Вдунутый Дух Божий и, та органика, которая стоит весь мир. Мы в чем-то подобны всей твари, а в чем-то Богу подобны. В чем-то уже другое разговор. И вот эта идея, идея того, что человек имеет вот это природное начало, начало всей твари, и божественное начало, оно присуще всем народам. Это тоже знание всеобщее. И, соответственно, почитание в лице матери земли, в лице вот этой великой матери, своей же собственной природы, как естественной, физической или психофизической даже, которая должна воссоединиться с Богом. Собственно, задача человека – это весь мир, если угодно, воссоединить с Богом. Вся тварь, помните у апостола Павла, мучается, ожидая искупления сынов Божьих. То есть, все творение ждет вот этого воссоединения через человека. И у неписьменных народов осталась такой же остаточная память о роли земли, о великой роли земли, как супруги неба и как части его собственного человеческого естества. Посмотрим эти примеры. Они на самом деле довольно обычны повсюду. Первая интересная позиция – это то, что мать-земля – это одновременно и дающая, собственно, это главная позиция, одновременно это то, что дает рождение новой жизни. Это та утроба, именно утроба, в которую входит семя, как у матери полагается, в которую входит семя жизни, и где она растет, это семя жизни. То есть это рождающее начало. И с другой стороны, это смерть. Это смерть. В нее, в эту утробу, входит человек после смерти. Образ могилы и образ рождения оказывается одним и тем же образом. Вы помните это из доистории. И действительно, мать-земля у, нен, у немцев, да? Мать-земля и смерть нга. Кстати, говоря, слово нга происходит наше слово юга. Угрофинское. И смерть нга это одно и то же существо. Одно и то же существо. Повсюду у алтайских народов, тюркских народов, Умай, Имай, это вот эта божественная мать. Божественная мать. Она же Ума у монголов. Это матка просто у женщины, где, где вынашивается ребенок. Имай Тасхал, это гора Имай, где находятся души детей до рождения. Откуда, их, откуда они перемещаются в утробу своих матерей и потом рождаются. Но интересно, что слово, которым обозначается вот этот бог-творец, забытый, это огонь, маис, маис, высшее существо. То есть Умай и маис это одно и то же сущность, один и тот же корень май. Один и тот же корень, который, видимо, имеет очень глубокую природу. Это, видимо, до, ну, как бы, это общий палеолингвистический корень, предполагающий мощь, энергию и силу. Отсюда и санскритское майя, да, и наше слово майяться, вот это все отсюда. Это очень древний корень. Так же, как слово смерть, на самом деле, существует помимо индоевропейских языков, в этом же, этот же корень существует в семитских языках, в хамитских языках, в Древнем Египте, там смерть мут, тоже древнеегипетская. Это одно и то же, один и тот же корень. Говорит о том, что есть какой-то палеоязык, праязык, которому в конечном счете восходят в своих самых главных категориях многие языки. Так вот, это воспоминание того, что мать-земля связана с рождением, с душами, связана с небом, она с ним одно целое, они заключают брак. Интересно представление о этой матери-земле у народов Западной Африки, в основном народов Нигерии, Ибо. Вот эта мать-земля именуется Алла с одним Л. Не надо путать с нашим именем. Алла с одним Л. Она почти забыта, но ее вспоминают в нескольких характерных случаях. Это сев и жатва, то есть производство пищи. Мы же прекрасно понимаем, что рождение пищи, рождение ребенка в сущности одно и то же. Это, и то, это жизнь, происходящая из земли. Да? Из земли. Причем любая пища. Даже если эта пища это животное, пойманное на охоте, или собственная коровка или овечка, которую вырастили и зарезали, и съели. Жалко, конечно, немного что поделать. Вот. Все равно это, конечно, в счете выросло все из земли, потому что и коровка ест травку, понятно, которая растет из земли. Вот. То есть пища это жизнь, выходящая из земли. И человек это рождается из женской утробы. А женская утроба, казалось бы, что это такое? Это та же земля, потому что человек, естественно, тоже растет благодаря пище. Благодаря пище. Появляется, там две клетки сливаются, а потом все остальное пища. То есть жизнь, восходящая из земли, от матери земли идущая. Только одно не идет от матери земли. Вот этот дух, которым одухотворяется человек. Дух Божий, вот он приходит от Небесного Отца сверху. К нему же восходит потом человек. Но именно потому, что вся жизнь этого мира, сотворенного мира, идет от земли, поэтому-то Али совершаются жертвоприношения при севе и жатве. То есть, когда два главных момента производства пищи, да, у традиционных народов. Это у нас производство пищи, это зайти в магазин, купить, и принести домой и поджарить. А понимаете, там все намного ближе к земле. Мы даже не знаем, откуда сосиски берутся. Как ты думаешь, у него сухие деревья? Да, вместе есть отдельные деревья, а есть сосисочные деревья. Вот. И третье жертвоприношение Али на краю свежевырытой могилы, перед тем, кто туда опустит человека. Как вы видите, ему тоже идет пожелание жизни, новой жизни. Он уходит в эту могилу не чтобы там всегда лежать, а чтобы воскреснуть. Это забыто. Никто не верит в воскресенье у нигерийских ибо. Говорят о том, что душа вселится там во внука умершего. То есть метапсихоз присутствует. Но воскресенье, конечно, забыто. Но жертвоприношение на краю могилы происходит. Это очень древняя традиция, которая, конечно, ведет нас прямо к палеолиту, к этим палеолитическим Венерам, образом беременной женщины и воскресенья. Да? Но какое жертвоприношение? И это тоже очень интересно. Какое жертвоприношение совершается Али? Это возлияние. Возлияние водой. Ни больше, ни меньше. Ничего страшного. Никого не режут там. Никого даже, никаких плодов не сжигают. Просто из кувшина возливают воду на землю перед значит, севом, жатвой и в могилу перед тем, кто да, кладут тело умершего. А что это означает? Ну, конечно, вы уже все опытные религиоведы. И символические ряды вам понятны. Вы понимаете, что возлияние это как раз и есть символ брака. Это образ небесного семени, который падает на землю. Случайно в Китае даже в образно-поэтической манере когда они в Китае были приличные люди, это у нас сейчас там разные грубые слова употребляют, когда они хотели сказать, что некие там двое людей, мужчина и женщина, имели близость, они говорят, что они испытали чувство облака и дождя. Потому что когда-то по преданию одному военачальнику, влюбившаяся в него нимфа, явилась в виде дождевого облака на вершине горы. Но это как бы такой красивый политический образ. На самом деле идея возлияния, идея соединения, соития, это символически одно и то же. Одно и то же. Вот. Так же, как, и подумайте, так же, как от воды, которая падает на землю, растут все семена, а если не поливать, понятно, все скукожится, ничего не вырастет. Понятно же, так же и вот дети рождаются. Вот. Поэтому это и в том, и в другом случае, в смысле и в случае могилы, и в случае жатвы и сева, это образ соединения. Но и еще один очень важный момент, связанный с Алой, и вот он-то, пожалуй, для нас с вами самый интересный. Когда в племени в селении какая-то большая сложность или с одной семьей, или со всем, что чаще бывает, совсем вот, со всей деревней. Это может быть не урожай, это может быть болезнь, какое-то моровое поветрие, или, там, скажем, опасность от того, что соседнее племя нападет, увы, это частая вещь в Африке. И была, и остается. И, к сожалению, в Африке эти нападения и главная цель – это работорговля. И до сих пор, потому что внутренняя работорговля существует уже там. Американцам рабов не продают, как в 18 веке. Но внутри себя племена продают рабов. Увы. Жизнь, на самом деле, очень жестока. Потому что что там взять с этих несчастных африканцев? У них там ничего очень толком и нету, большинства, в деревнях, кроме их самих. Поэтому отнять детей, молодых, там, женщин молодых и продать другому племени, и, соответственно, заработать, как говорится, на бутылку, это очень распространенная форма человеческих отношений среди африканских племен. И вот, когда вот есть такая опасность, и вообще есть какая-то опасность, когда деревне надо себя обезопасить или спасти, голода, от болезней, тогда колдун местный говорит часто. Он называет разные выходы. Могут быть разные выходы из ситуации. Но один из выходов, очень распространенный, надо построить то, что называется на языке ибо мбари. Бали – это маленький домик, который строится в лесу, в тропическом лесу, не в деревне, который строят все заинтересованные люди, то есть или семья, или община, и мужчина, и женщина. Во время строительства Мбари дается и обязательно соблюдается обет полного полового воздержания, что для африканцев довольно сложно при их невоздержанности в этой сфере. Но тут, как говорится, не до шуток. Вот. И, значит, в этот домик, в него ставятся различные скульптуры духов, которым поклоняются, которые почитают в этой общине. Ну, колдун в них вселяет самих духов. Но главным и центральным образом является сама Алла. Ее изображают женщиной, которая кормит от груди младенца. То есть у нее на руках младенец, который сосет ее грудь. Опять же, образ пищи, мать-земля, молоко земли, пищи, понятно. Это очень, опять же, универсальный образ кормящей матери, богини, дающей жизнь. И вы помните, вы еще не помните, но в Египте в древнейших текстах уже говорится о том, что дай мне припасть к твоей груди, молится умершей великой богине, там, в случае Хатхор. Вот, дай мне припасть к твоей груди. То же самое в Месопотамии. Это универсальный образ. Молоко богини, молоко вот, матери земли, это молоко жизни. И вот все это ставится, а почему это молоко жизни? Да потому что она находится в браке с небесным Богом. И поэтому ее молоко это не одна субстанция земли, но одновременно и божественная субстанция через землю подаваемая. И вот все это ставится внутрь Мбари, и люди уходят. После этого эти самые обеты прекращаются, а Мбари забывают. Больше с ним ничего не происходит. Он постепенно разрушается, и через несколько лет, естественно, в тропическом климате, с термитами, с дождями, сгнивает напрочь. Вот. И никто не знает, зачем он нужен после этого. Но это строительство по обету. Разумеется, это воспоминание древнего храма Матери Земли. Храма, который строили раньше, возможно, даже в полуземлянках, чтобы быть ближе к чреву Земли. Возможно, и над землей, это не важно. Но в любом случае, это воспоминание обетного храма, с которым, конечно, было связано какое-то богослужение. Но уже богослужение полностью забыто. Идея храма и повторяющегося в нем священное действие исчезла, но память о том, что в отчаянной ситуации надо дать обременительные для себя обеты, ну, во-первых, строительство в лесу, довольно ленивые люди, в общем-то, африканцы. Во-вторых, естественно, воздержание. Вот все это вместе, это воспоминание того, что так надо. То есть, понимаете, это тоже забытое, но как где-то на периферии сознания сохраняющееся представление. Примерно так, как для некоторых групп современных иранцев, персов, которые уже давным-давно не христиане, не мусульмане, но когда-то в эпоху еще халдейской церкви, вот, которая Исаак Сирий лежал, они были христианами, то есть 1500 лет назад. И единственное, что у них осталось, это когда женщина печет хлеб и вынимает его из печи, она его крестит. Это так повелось, так принято, что поделать. Вот надо, говорит, делать вот такое вот движение. Вот. Уже почему, как это, что это христианство, уже забыто. Но традиция осталась, понимаете? Так же, как даже в самые атеистические времена, вы знаете, какие-то вот обычаи были, там завешивали зеркала, когда умирали люди и так далее. Почему? Ибо коммунистам надо завешивать зеркала, или вообще на поминки собираться. Ну, это же глупая вещь, там помер человек, все собрались, напились, чего-то. Понимаете? Вот. А в этом всем есть, конечно, глубокий религиозный смысл, о котором мы, может, с вами будем в будущем и говорить, и даже в недалеком будущем. Но они уже забыты. Ну и, наконец, самое последнее, пожалуй, в связи с поклонением Матери Земли. Вот на основании вот этих всех вещей, то есть распространение такого-то, какого-то почитания Матери Земли у этих народов, и возникла в XIX веке идея матриархата. Идея матриархата, что якобы когда-то, вот нынешнему строю, когда во главе находится отец и мужчины, предшествовало время, когда главой всего была женщина. Идея матриархата была впервые высказана немецким ученым, разумеется, Яковом Бахофом. В 40-е годы 19 века. Ей очень многие увлеклись. Вообще, переход от матриархата к патриархату стал очень модным. Главное, на нашу беду ей увлеклись Маркс и Энгельс. И, соответственно, в Советском Союзе это была непререкаемая истина. Вот в советской школе, в советском университете учили о том, что был матриархат. Да ученые давно отвергли это. Матриархата никакого не было. Девушки, не обижайтесь, ничего там страшного нет. Потому что было всегда огромное почитание женщины как подательницы жизни. Но при этом прекрасно понимали, что семя жизни все же дается извне. Все же дается извне. И это семя жизни от небесного Отца. И вот когда забыты были обе эти категории, и подательницы жизни, матери земли и небесного Отца, тогда человек вступил в иную форму отношений с духовными силами. Вот если исключить небесного Бога, и если исключить мир как сотворенный мир, им Богом сотворенный, в котором человек им создается как двуприродное существо, что же остается для человека? Для большинства наших современников остается, естественно, неверие, циничный атеизм. Но даже наши циничные атеисты, они ведь все равно во что-то верят. Я знал, например, очень многих циничных атеистов, которые страшно боятся черных кошек. Забыв что-то и возвращаясь, когда вышел человек в дом, обязательно говорят, пойди посмотри в зеркало, перед чем будешь снова из дома и так далее. Масса таких удивительных обычаев. О чем это говорит? Что даже эти ожесточенные атеисты на самом деле верят в существование духовного мира. Но уже не мира, естественно, Божественного Творца, а мира некоторых сильных энергий, которые сосуществуют вместе с человеком. Они верят на самом деле, сами этого не признаваясь, в мир духов. Один старец христианский даже сказал такие замечательные слова, что сатана сначала приучает людей к тому, что Бога нет и духовного мира нет. А потом, когда человек привыкает к тому, что Бога нет, говорит, Бога-то нет, а я есть. Вот. Ну, насколько это педагогическая форма, а не религиоведческая, я не знаю. Но мы должны с вами понять, что на самом деле человек неписьменных религий, поскольку он вынес Бога за скобки, он не остался в безвоздушном пространстве. Он остался в мире мощных духовных энергий. И как он себя соотносит с этими духовными энергиями, или с духами по-простому, об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо.
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рушую, сущую Богородицу царевича.
Я вас не очень замучил. И очень скучно.
Они сказали, что нельзя руководителя, который не в штате института.
Можно я тему назвать, то, что быстрее написала?